Слово о смерти святителя Игнатия Брянчанинова. Смерть – разлучение души с телом, соединенных волею Божию и волею Божию паки разделяемых. Смерть – разлучение души с телом вследствие нашего падения, от которого тело пристало быть нетленным, каким первоначально создано Создателем. Смерть – казнь бессмертного человека, которую он поражен за прислушание Бога. Смертью болезненно рассекается и раздирается человек на две части, его составляющие. И по смерти уже нет человека. Отдельно существует душа его, и отдельно существует тело его. И тело продолжает существовать, хотя видим, что оно разрушается и обращается в землю, из которой взято. Оно продолжает существовать в тлении, как семя в земле, в ожидании вторичного соединения с душою, после которого оно соделается уже неприкосновенным для этой видимой смерти. Тела особенных избранников Божьих противостоят тлению, будучи проникнуты обильно благодатью Божию, и в самой сене смертной являют начало своего славного воскресения. Вместо зловония они издают благоухание. Вместо того, чтобы разливать вокруг смертоносную заразу, они разливают исцеление всех недугов, разливают жизнь. Такие тела вместе мертвы и живы. Мертвы по естеству человеческому, живы по присутствию в них Святаго Духа. Они свидетельствуют, в каком величии и святости создан Богом человек, и что это величие, эта святость, возвращены искуплением. В то время как тело уснуло сном смертным, что совершается с душою? Слово Божие открывает нам, что наши души по разлучении с телами присоединяются, соответственно усвоенным ими в земной жизни добрым или злым качествам, к ангелам света или к ангелам падшим. С ангелами они составляют по естеству своему один разряд существ, разделяясь по качеству, подобно им, добрым или злом, усвоенными свободным произволением естеству, в первобытности непорочному и святому. Неоспоримые доказательства этому находим в Священном Писании и в Писаниях святых отцов. Господь обетовал покаявшемуся разбойнику немедленное преселение душою с креста в рай. «Аминь, глаголю тебе», — сказал он ему, — «днесь со мною будешь и в раи». Страдалец нищий Лазарь отнесен был по кончине своей ангелами в отделение рая, называемое лоном Авраамовым. А умерший немилосердный богач, веселившийся во время земной жизни на вся дни светло, был низвергнут в ад. Души праведных, разлучившиеся с телами, наслаждаются блаженством на небе в ожидании воскресения тел, как повествует тайновидец Иоанн Богослов. В аде, в ужасных муках, ожидают его грешники. Когда вострубит труба воскресения, тогда рай представит небожителей для славного соединения с телами их, которые оживут от гласа Сына Божия. Как услышал этот голос четыродневный и уже смердящий Лазарь и ожил. Ад представит мертвецов своих для страшного суда и окончательного приговора. По изречении приговора и по исполнении его усугубится блаженство праведников, грешники возвратятся в ад свой для сугубого мучения. О состоянии праведников по воскресении Господь возвестил, что они, яко ангелы Божии на небеси суть, равнибо суть ангелам. Предвозвещая о своем втором пришествии и страшном суде, Господь сказал, что тогда Он речет стоящим одесную Его праведникам: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». А стоящим ошую грешникам речет: «Идите от меня проклятие во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И то достоверно, что воздаяние как праведников, так и грешников весьма различно. Правосудие Божие воздаст каждому человеку по делам его. Не только небесных обителей бесчисленное множество, по свидетельству Спасителя, но и ад имеет множество различных темниц и различного рода мучения. Согрешивший в ведении, биен будет много. Согрешивший в неведении, биен будет мало. Христиане, одни православные христиане, и притом проведшие земную жизнь благочестиво или очистившие себя от грехов искренним раскаянием, исповедью пред Отцом Духовным и исправлением себя, наследуют вместе со светлыми ангелами вечное блаженство. Напротив того, нечестивые, то есть неверующие во Христа, злочестивые, то есть еретики, и те из православных христиан, которые проводили жизнь в грехах или впали в какой-либо смертный грех и не уврачевали себя покаянием, наследуют вечное мучение вместе с падшими ангелами. Патриархи Восточно-Кафолической Церкви в послании своем говорят: «Души людей, впавших в смертные грехи и при смерти не отчаявшихся, но еще до разлучения с настоящей жизнью покаявшихся, только не успевших принести никаких плодов покаяния, каковы молитвы, слезы, коленопреклонение при молитвенных бдениях, сокрушение сердечное, утешение бедных и выражение делами любви к Богу и ближним, что вся кафолическая церковь с самого начала признает богоугодным и благопотребным, души таких людей не сходят в ад и терпят за учиненные ими грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды облегчения от них. Облегчение же получают они по бесконечной благости, через молитвы священников и благотворение, совершаемое за умерших, а особенно силою бескровной жертвы, которую в частности приносит священнослужитель для каждого христианина, а его присно. Вообще же за всех повседневно приносит кафолическая и апостольская церковь. «Смерть грешников люта», — говорит Писание, «а для благочестивых и святых она переход от молв и смятений житейских к нерушимому спокойствию, от непрерывных страданий к непрерывному и некончающемуся блаженству, переход с земли на небо и соединение с бесчисленным сонмом святых ангелов и бесчисленным сонмом святых человеков. В ненасытном созерцании Бога и в непрестанном горении любовью к Нему заключается высшее и существенное наслаждение небожителей. Преподобный Макарий Великий рассуждает об этом предмете следующим образом. Когда исходит из тела душа человеческая, тогда совершается некое великое таинство. Если она будет повинна греху, то приступают к ней полчища демонов и ангелы сопротивные, и силы темные, и похищают душу в область свою. И не должно сему, как бы необычайному, удивляться. Если человек, живя еще в 7 веки, им покорился и повиновался, и соделался их рабом, тем более, когда исходит от мира, будет ими пленен и порабощен. Также, напротив, в отношении лучшего состояния должно разуметь, святым Божиим рабам и ныне предстоят ангелы, и святые духи сохраняют и окружают их. А когда из тела изыдут, лики ангельские, восприяв их душу, относят в свою страну, в мир святыни и приводят их к Господу. Уже то самое, что для душ человеческих предназначено одно место жительства, одинаковое наслаждение и одинаковая казнь с ангелами служит указанием, что души – существа по всему, подобные ангелам. Это очевидно из вышеприведенных слов Господа, сказавшего, что праведные человеки по воскресении подобны и равны ангелам. Древним праведникам Аврааму, Лоту, Иакову и другим ангелы являлись в виде мужей, и не вдруг познавали праведники, что явившиеся им не человеки, а бесплотные. По воскресении Христовом ангелы явились женам-мироносицам в образе мужей, облеченных в блестящие белые ризы. При вознесении Христовом они явились апостолам, также в виде мужей, одеянных в белую одежду. Святые отцы часто видели ангелов светлыми белорисцами, а демонов – черными, безобразными эфиопами. Господь по воскресении Своем внезапно стал посреди апостолов, находившихся вместе в горнице. Апостолы устрашились, полагая, что видят дух. Но Господь успокоил их, объяснив разность между явлением духа и явлением Своим в прославленном теле. «Что смущение есть те, — сказал Он им, — и по что помышления входят в сердца ваши? Видите руцы мои и нозе мои, яко сам аз есмь. А сижите мя и видите, яко дух плоти и кости не имать, яко же мене видите имуще». Здесь не сказано, что дух не имеет никакого вида. Мало этого, предоставлено признавать, что духи, то есть ангелы, и души имеют вид. Сказано только, что они не имеют плоти и костей, которые сохранило тело Христово и в прославленном его состоянии. Выразили свое понятие христиане иерусалимские, понятие, что духи имеют вид, признав духом виденного отроковицею апостола Петра, чудесно избавившегося из темницы. «Ангел его есть», — сказали они. Святой Макарий Великий говорит, что ангелы имеют образ и вид, так как и душа имеет свой образ и вид, и что этот образ, наружный вид как ангела, так и души есть образ и вид внешнего человека в его теле. Тот же угодник Божий научает, что ангелы и души, хотя и очень тонки по существу своему, однако при всей тонкости своей суть тела. Они – тела тонкие, эфирные, так как, напротив, наши земные тела очень вещественны и грубы. Грубое человеческое тело служит одеждой для тонкого тела души. На глаза, уши, руки, ноги, принадлежащие душе, надеты подобные члены тела. Когда душа разлучается с телом посредством смерти, она совлекается его как бы одеждой. Святой Макарий говорит, что совершеннейшие из христиан, очищенные и просвещенные Святым Духом, видят образ души, но такого совершенства и видения достигают между святыми весьма редкие. Этот великий отец утверждает, что у молящихся молитвою духа душа во время молитвы иногда выходит из тела особенным, непостижимым действием Святого Духа. И в тот век, в который процветал в пустыне египетского скита великий Макарий, век высокого подвижничества монашеского, весьма редкие между святыми иноками сподоблялись видеть образ души. Тем реже они ныне. Но и ныне они встречаются по великой милости Божией и по неложному обетованию Господа Иисуса пребывать с верными учениками Своими до скончания века. По личному свидетельству такого избранника Божия, внезапно узревшего душу свою при обильнейшем благодатном действии молитвы, исшедшую из тела и стоящую на воздухе, она эфирное, весьма тонкое летучее тело, имеющее весь вид нашего грубого тела, все его члены, даже волосы, его характер лица, словом, полное сходство с ним. Не только силы ума и сердца были при душе, но при ней была вся жизнь, а тело оставалось на стуле, как мертвое, как скинутая одежда, доколе по мановению Божию не возвратилась в него душа, так же непостижимо, как непостижимо вышла из него. Ангелы, подобно душе, имеют члены, главу, очи, уста, перси, руки, ноги, волосы. Словом, полное подобие видимого человека в его теле. Красота добродетели и Божия благодать сияют на лицах святых ангелов. Этот характер напечатлен на лицах и добродетельнейших христиан. Отчаянная злоба составляет характер падших ангелов. Лица их похожи на безобразные лица злодеев и преступников между человеками. Так поведают видевшие ангелов света и ангелов тьмы. Ангелы душам называются бесплотными, как не имеющие нашей плоти называются духом, как существа тонкие, совершенно отличающиеся от предметов, составляющих вещественный мир. Так называются они и на обыкновенном языке человеческом, и в Священном Писании, и в Писаниях святых отцов. Вещество их несравненно тоньше вещества земных предметов, нами видимых. В обыкновенном нашем состоянии падения мы не видим духов, но ощущаем влияние их на нас, если проводим внимательную, благочестивую жизнь. Благодатное, живое, мысленное ощущение духов есть духовное видение их. Ветер, воздух, разные газы и испарения называются обыкновенно и даже в Священном Писании и отеческих писаниях духом. Так Господь уподобил действие Святого Духа действию ветра. Ветер в этом месте Евангелия назван духом. Но в собственном, точном смысле один Бог – дух. Он, как существо всесовершенное, вполне отличается естеством своим от естества тварей, как бы они ни были, сравнительно с другими тварями, тонки и совершенны. Нет существа одноестественного Богу, и потому, кроме Бога, нет другого духовного существа по естеству. Дух есть Бог, творяй ангелы свои духи, и слуги своя огонь паляч. Бог, вочеловечившийся, чтоб вовращи огонь в сердца наши, умерщвленные грехом и оледеневшие от греха, соделать нас через соединение с собою, пламенем и духом, неприступным для тления и дьявола. Чужды истинной жизни и истинной духовности и ангелы падшие, и души отверженных грешников. Будущие жилища душ соответствуют естеству их, то есть их эфирной природе, соответствует этой природе Эдем или рай, соответствует ей и ад. Кроме духовного наслаждения внутреннего царства святой души, раскрывающегося в ней уже отсюда, по мере ее очищения, она помещается в страну и обитель, каковым подобает быть место пребыванию души, удостоенной милостью Божию, вечного блаженства. Душа грешная, отвергнутая Богом, не только мучится своей совестью и своим состоянием отвержения, но и заключается в страшную подземную темницу, именуемую адом, Тартаром, гиенную, где подвергается лютым мукам, способным терзать ее эфирную природу. Все это сказано в Священном Писании и открывается Святым Духом по его избранию и усмотрению человеком, достойным такого откровения. Откровение душеполезнейшего. Часто, когда хотим тщательно обозреть какой-либо предмет видимого мира, избираем удобное место для самих себя, с которого предмет мог бы быть удовлетворительнее виден и рассмотрен. Делаем это не потому, чтоб нуждался в этом сам предмет, но потому, что мы нуждаемся пособить ограниченности нашей. Никак не лишним будет избрание для себя приличного мысленного места при нынешнем нашем рассматривании. Мы безошибочно приищем место это и станем на него, когда усмотрим и сознаем нашу ничтожность среди громадного мироздания, ничтожность наших средств к приобретению познаний, ничтожность самих познаний. Нужду, настоятельную нужду, даже к самопознанию в божественном откровении. Мы не видим ни рая, ни ада нашими чувственными очами. Но что видим мы ими? Что видим ими, не говорю в мире духов, что видим в этом самом чувственном мире, который с такой уверенностью называем видимым миром? Видим в нем лишь малейшую часть предметов, ничто в сравнении с целым. В этом уличают нас и телескоп, и микроскоп, уличают обоняние и осязание наше, которые ощущают газы, невидимые для глаза, и тем открывают существование их, скрывающееся от зрения, уличает нас пространство, ограничивающее и затрудняющее взор наш тесным, непрестанно изменяющимся горизонтом, уличает непроницаемость земли и многих других предметов на ее поверхности, уличает нас ограниченность, крайняя ограниченность нашего зрения, не могущего видеть ни одного предмета в настоящем его виде, не видящего газов по их тонкости, не могущего проницать грубых предметов по их плотности, даже не могущего видеть одной стороны предмета без того, чтобы другая сторона или и многие стороны не скрывались. Что видим мы из видимой природы? Ничтожнейшую ее частичку. И нашу привычку к ограниченности нашего зрения считаем зрением полным и удовлетворительным. Из познания ограниченности нашей, познания смиренного и верного, благоговейно устремим взоры ума к тем предметам, которые скрыты от наших грубых чувств, но открываются нам милосердием и благодатью Божией. Боговидец Моисей, описывая в Бытейской книге сотворение мира, говорит, что в то же время Господь насадил на востоке рай сладости, куда и поместил первых двух человеков, родоначальников человеческого племени. И взя Господь Бог человека, его же созда, и введя в рай сладости, делайте его и храните. Согласно этому повествованию, Господь засвидетельствовал, как выше было сказано, что Царство Небесное уготовано для человеков от сложения мира. Праотцы приступили в раю заповедь Божию. После преступления они внезапно изменились душой и телом, сделались неспособными пребывать в святом рае. Тогда Бог, говорит вдохновенный бытописатель, изгнал человека из рая и изринул на землю, и вселил их на ней прямо рая сладости. Слова «прямо рая сладости» приводят к мысли, что земная природа, подобна раю, красотами своими, и напоминает его собою, падшему человеку. Когда видим великолепие нашего изгнания земли, невольно восклицаем: «Это рай». Такое выражение употреблено и в Священном Писании о плодороднейшей стране Содомской до ее превращения. Она уподоблена раю Божию. Боговидец Моисей изображает рай изящнейшим и обширнейшим садом. Точно таким видели рай многие угодники Божии новозаветной церкви. Таков он и на самом деле. Но вещество его и природа тонки, соответствуют естеству его жителей, духов, и потому недоступны для наших чувств, огрубевших и притупевших от падения. Когда изгнан был из рая человек, первоначально бывший его хранителем, тогда обязанность райского стража возложена на херувима. Душа разбойника, исповедовавшего на кресте Господа, помещена в рай. Туда помещены души многих христиан, удостоившихся спасения. Этим объясняется свойство райской природы. Святой Макарий Великий говорит о людях, приобретших небесное богатство. Знают их сограждане, то есть духи святых и ангелов, и с удивлением говорят: «Великое богатство приобрели наши братья, находящиеся на земле». Они, эти земные братья небожителей, при отшествии из всего мира, имея с собою Господа, идут с великою радостью к небесным жителям. Обитающие же с Господом приемлют и отводят их в приготовленные им заблаговременно обители, дома и вертограды, то есть сады, рай во множественном числе. и возлагают на них драгоценные и знаменитые одеяния. Преподобный Григорий Синаид, ссылаясь на видевших рай и повествовавших о нем, говорит, что он есть низшее небо, что он преисполнен благовонными садами, насажденными Богом, что древа этих садов постоянно покрыты цветами и плодами, что посреди рая течет река, его напояющая и разделяющаяся на четыре рукава. Об этой реке упоминает и Священное Писание. Река же, говорит оно, исходит из Эдема напоять и рай. Оттуда разлучается на четыре начала. Святой пророк Давид также воспоминает о воде, находящейся превыше небес. Место рая определяется Священным Писанием на востоке. В таком направлении находится рай по отношению к земле. Преподобная Феодора поведала, что по исшествии ее из тела она с сопутствовавшими ей ангелами направилась для достижения небесных обителей к востоку. Великий угодник Божий Симеон Дивногорец видел рай на востоке. На востоке видела его преподобная Ефросиния Суздальская в дивном видении своем. На восток строятся православные храмы. Православные христиане при молитвах своих обращаются к востоку. Тела умерших кладутся по направлению к востоку, прямо рая сладости. Тем, для которых остается недовольно удовлетворительным определение местности рая изречением Писания на востоке, отвечаем словами преподобного Григория Синаита. «Обычай есть Писанию о недоумеваемых доселе творите сказания просто и не многопытне». Ад. Ад помещается во внутренности земли. Бог, произнося определение на Адама при изгнании его из рая, сперва исчислял земные казни для преступника райской заповеди. Потом возвестил, что этим казням Адам будет подвергаться дотоле, доколе не возвратится в землю, из которой он взят. «Земля еси, — сказал ему Господь, — и в землю отыдеши». Здесь не сказано, что он пойдет в землю одним телом. Изреченный приговор для дерзнувшего восстать против Бога страшнее, нежели каким он представляется для легкого поверхностного взгляда. Праведники Ветхого Завета, как очевидно из Священного Писания, постоянно признавали земные недра местом ада. «Сниду к сыну моему, сетуя в ад», говорит святой патриарх Иаков, когда принесли ему ложную весть о кончине любимого его сына Иосифа. «Остави мне, почите мало», умоляет Бога праведный, многострадальный Иов из среды отсюду окруживших его искушений. «Прежде даже отыду, отнюда же не возвращуся, в землю темную и мрачную, в землю тьмы вечной, и где же нет света, ниже видите живота человеческого». Богодохновенный законодатель израильтян Моисей, объявляя народу гнев Божий на Корея и его сообщников, сказал: «Аще смертью всех людей умрут сии, и аще по пресещению всех человек посещение будет их, то не Господь посла мне, но явно покажет Господь, и отверши земля уста своя, пожрет я и домы их, и кущи их, и вся, и лика суть их, и снидут живы в ад». Егда же преста глаголя, вся словеса сия, продолжает повествовать Писание, расседися земля под ногами их, и снидоша живы в ад. Пророк Давид воспевал Господу: «Милость Твоя велия на мне, и избавила еси душу мою от ада преисподнейшего». когда душа святого пророка Самуила была вызвана волшебницей по просьбе царя Израильского Саула для совещания о предстоявшей битве со врагами, то волшебница, увидев эту душу, сказала: «Видях мужа стара, восходящего от земли, и сей оболчен одеянием долгим. И разуме Саул, яко сей Самуил». То же место для ада определяет и Священное Писание Нового Завета, возвещая о нисшествии в ад своей душою и неразлучным с нею божеством, Богочеловек сказал: «Будет Сын Человеческий в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Объясняя слова Спасителя, блаженный Феофилакт Болгарский говорит, что Господь исполнил это предсказание свое, сошед в преисподнюю землю до ада. Господь, по словам святого апостола Павла, сниди в дальнейшие страны земли, по русскому переводу, в преисподние места земли. А по словам апостола Петра, сущим в темнице духовом сошед проповедом. Обоженная душа Христова, говорит святой Иоанн Дамасхин, нисходит в ад для того, чтобы как живущим на земли воссияло солнце правды, так и для сидящих под землею во тьме и сене смертной воссиял свет. В 14-м огласительном поучении святого Кирилла Иерусалимского читаем: «Господь наш Иисус во Евангелии сказал: «Яко же бобе Иона в чреве китове 3 дня и 3 ночи, так и будет и Сын Человеческий в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Рассматривая повесть о Ионе, мы находим в ней действие, очень подобное действию Иисуса. Иисус был послан проповедовать покаяние, и Иона послался. Но он бежал, не ведая будущего. Иисус же добровольно пришел на покаяние спасительное. Иона был вергнут во чрево китово. Иисус же сошел волею туда, где был мысленный кит, чтоб смерть извергла пожранных ею, по сказанному в Писании: «От руки адовы избавлю я, и от смерти искуплю я». Иона из чрева китова молился, говоря: «Возопи в скорби моей, и из чрева адова вопль мой». Это говорил он еще, находясь в ките. Но, находясь в ките, он говорил о себе, что находится в аде, потому что он был пред изображением Христа, долженствовавшего не зайти в ад. В торжественные службы Великой Субботы и Святой Пасхи Церковь, празднуя и воспевая спасение человеков, пострадавшим за нас Богочеловеком, поправшим смертью смерть, сокрушившим врата и заклепы адовы, воскресившим человечество в себе и с собою, с особенной ясностью выражает свое мнение о местонахождении как ада, так и рая. Церковь не занимается, собственно, изысканием, где ад и где рай, но словословие Господа и говоря о аде и о рае, по необходимости, хотя и мимоходно, высказывает свое мнение о месте их, говорит об этом как о предмете общеизвестном. Величественное песнопение на утренней Великой Субботы после прочтения Шестопсалмии и Великой Ектении начинается с 2 глубоко умилительных и вместе изящно-поэтических тропарей, из которых в первом воспевается погребение Господа, во втором – нисшествие Его в ад, благообразный Иосиф, с древа, с ним пречистое тело Твое, плащаницею чистую обвив, и вонями во гробе нове закрыв положим. Егда снисшел еси к смерти, животе бессмертный, тогда ад умертвил еси блистанием божества. Егда же и умершие от преисподних воскресил еси, вся сила небесная взывах. Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе! После этого все священнослужащие, а в монастырях и все братство, выходят с вожженными свечами на средину храма, становятся пред плащаницей и начинают возглашать так называемые церковным уставом похвалы Господу, соединяя их со стихами 118-го псалма. Из этих похвал выписываем те, в которых с наибольшей ясностью упоминается о том, что ад находится внутри земли. «Зашел еси под землею, светоносец правды, и мертвые, як уже от сна воздвигли еси, отгнав всякую тьму, сущую во аде. Землю содержай дланью, умершлен плотью, под землею ныне содержится, мертвые избавляя адово содержание. На землю шел еси, да спасеши Адама, и на земли не обрет его, владык, даже до ада снишел еси ищай. О радости оны, о многое сладости, их же в аде наполнил еси, в однах мрачных свет воссияв. Волею снишел еси спаси под землею умершленные человеки, оживил еси и возвел еси в славе отчи. Послушав слове отца твоего, даже до ада лютого сошел еси, и воскресил еси род человеческий. Зашел еси под землю, рукою твоею создавы человека, да воздвигнеши от падения соборы человеческие всесильную державу. Убоясь Адам, Богу ходящего в раи, радуется же ко аду сошедшу, пады и прежде, и ныне воздвизаем. В последних двух похвалах церковь во всенародное услышание объявляет не только о местонахождении ада, но и о местонахождении рая. Человеки в праотцах своих низвержены на землю из рая. Церковь определяет место рая, говоря, что человеки не спали с неба. В каноне утренней Великой Субботы воспевается: «Да твоею славы вся исполнишь, шел еси в нижние земли». Далее говорится, что Господь явил себя сущим в аде, что Он приобщился сущим в аде, что ад в слове «средтя огорчися», что душа твоя в аде не оставлена, что ад низусти нет, что уязвися ад, в сердце прием уязвленного копием в ребра, что Господь сниди даже до адовых сокровищ. В синоксарии Великой Субботы читается, что в этот день мы празднуем погребение Господа и Его сошествие в ад, что Он сошел в ад нетленную и божественную Своей душою, разделившуюся от тела смертью. Употреблены выражения о аде как о глубокой пропасти, которые очевидны из всей службы, признается подземную и находящуюся внутри земли. То же мнение о местонахождении ада и рая видим в службе на Святую Пасху. С наибольшую определительностью выражено мнение о месте ада в ирмосе шестой песни канона. «Снишел еси в преисподние земли, и сокрушил еси виреи вечные, содержащие связанные Христе». В синоксарии по шестой песне говорится: «Господь ныне из адовых сокровищ человеческое естество исхитив, на небеса возведе и к древнему достоянию приведе нетление. Абаче, сошед в ад, не всех воскреси, но и лице веровати ему изволишь». Душа же от века святых, нуждею держимая, от ада освободи и всем даде, на небеса взыти. Здесь опять древнее достояние, то есть рай, указывается на небе. Воскресением Твоим, Господи, рай паки отверзися, и же на небеса восход обновил еси нам. В первые времена христианства, когда ожесточенная и слепая ревность идолопоклонников к сохранению на земле идолопоклонства проливала реки невинной крови христианской, в Бруссе главном городе Вифинии, претерпел мучение и казнь епископ города Патрикий. Мучитель Игемон принимал ванну на теплых целительных источниках, находившихся близ города. Там допрашивал и умертвил епископа. По поводу этих горячих вод, которых температуру и целебность Игемон приписывал действию боготворимых им истуканов, святой Патрикий говорил ему так: «Блистательный Игемон, если хочешь узнать истину о начале, течении и теплоте этих вод, то я могу открыть ее тебе, если с кротостью меня выслушаешь. Всякий, исповедующий христианство святое и поклоняющийся единому истинному Богу, стяжевает ум, исполненный разумения божественных тайн. И я, будучи рабом Христа, хотя и грешным, могу объяснить истину о этих водах. Бог, предвидя, что созданные им человеки прогневают Его, Бога, Создателя Своего, и, отвергнув истинное богопочитание, устроят себе бездушных кумиров и будут поклоняться им, уготовил два места для переселения в них человеков после их земной жизни. Первое место Он просветил вечным светом и исполнил обильными и неизреченными благами. Другое же место исполнил непроницаемую тьмою, неугасающим огнем и вечными казнями. Он предназначил, чтоб в первое место были приселяемы те, которые будут стараться благоугождать Ему исполнением Его заповедей, а во второе – темные, ввергаемы те, которые прогневают Творца злым житием своим и заслужат себе казнь. Сподобившиеся место светлого будут жить бессмертную жизнью в непрестанной и бесконечной радости, а незринутые в темное место будут мучены непрестанно, бесконечно. Создатель, разделяя огонь от воды и свет от тьмы, каждый из них как создал отдельно, так и поставил на отдельных местах. Есть и над твердью небесную, так как и под землею, огонь и вода. Вода, находящаяся на поверхности земной, собранная в собрание свои, называется морем, а подземная вода называется бездной. Из этой бездны на потребности человеков и животных, населяющих землю, воды поднимаются сквозь земные недра, как бы водопроводными трубами, и, выходя на поверхность земли, образуют источники, колодцы и реки. Из этих-то вод те, которые приближаются к подземному огню, согреваются им и вытекают горячими. Те же, которые текут вдали от огня, сохраняют естественную холодность. На некоторых местах бездны имеются самые холодные воды, обратившиеся в лед, как отстоящие весьма далеко от огня. Подземный огонь устроен для мучения нечестивых душ. Преисподняя вода, обратившаяся в лед, именуется Тартаром. В Тартаре подвергаются бесконечные муки ваши боги и поклонники их, как воспел один из ваших стихотворцев: «Концы земли и моря – ничто иное, как их последние пределы, где и Опет, и Сатурн, так именуются ваши боги, не утешаются ни блистанием солнца, ни прохладой ветров». Это значит, ваших богов, заключенных в Тартаре, не освещает и не согревает солнце, а вверженных в огонь не прохлаждает ветер. Тартар глубже всех прочих бездн, находящихся под землею. В том, что под землею находится огонь, уготованный на нечестивых, пусть удостоверит тебя, по крайней мере, тот огонь, который извергается из недр земных в Сицилии. Так рассуждал о подземном аде святой епископ Христовой Церкви первых веков. Чети Минеи, 19 мая. Вышеупомянутая преподобная Феодора, посетив райские обители, низведена была в преисподние земли и видела страшные, нестерпимые муки, уготованные грешникам в аде. Разлучение души с телом. Самый образ и шествие души из тела, и обстоятельства его сопровождающие, изложены святыми отцами для назидания и спасения нашего. Преподобный Федор Студит в третьем оглашении говорит: «Братья, останемся ли мы навсегда здесь?» «Нет, нет, о горе, братья! Какое страшное таинство смерти! Как мы должны быть всегда внимательны, исполнены покаяния, рассудительны, помышляя, что ныне же предстоит нам смерть, помышляя, как будет совершаться разлучение души от тела, как придут ангелы, не говорю о том, как предстанут бесы. И бесы приходят к увлекающимся страстями. Помышляйте, каковы будут труд и болезнь при страшном видении их и при слышании повелений. Душа, выходи!» Тогда человеком, разлучающимся от тела, служат великую помощью, утешением, радостью, добрые дела и чистота совести. Тогда послушание имеет великое дерзновение. Тогда смиренномудрие приносит великое утешение. Слезы вспомоществуют, добрые дела прогоняют бесов, терпение вспомоществует, и противники возвращаются без всякого успеха. Души в великой радости пойдут вместе с ангелами к Спасителю. Но душу, стяжавшую навык в страстях и побежденную грехом, обымет великий страх. Тогда побеждают бесы и низводят эту окаянную душу с собою в преисподний ад, во тьму и Тартар для мучения. Однажды два ангела явились преподобному Макарию Александрийскому, современнику и сподвижнику Макария Великого, обиловавшему дарами духа, и беседовали с ним. В этой беседе один из ангелов сказал: «Услышь, Макарий, каким образом души, как верных, так и неверных, выходят из тел и уводятся. И ведай, что по примеру совершающегося в этом мире должно умозаключать о небесном. Как посланные земным царем воины, взяв кого-либо, схватывают его и задерживают, хотя бы он этого не хотел и этому противился, задержанный, пораженный страхом, трепещет и ужасается в присутствии тех, которые без милосердия влекут его в путь. Так, когда пошлются ангелы, чтобы изъять из тела чью-либо душу, благочестивого ли человека или нечестивого, она приходит в испуг и устрашается присутствия страшных и грозных ангелов. Тогда, наконец, она усматривает, как бесполезно для нее, ничтожно, не доставляет никакой помощи, множество богатств, знакомых и друзей. Она слышит и понимает слезы и рыдания окружающих ее человеков, но не может произнести ни одного слова, ни подать голос, потому что никогда не случалось ей испытать такого требования об исшествии. Ее устрашает и неимоверное пространство пути, и перемена образа жизни. Также она ужасается вида тех, у которых находится уже во власти и которые не оказывают ей никакого сочувствия и милосердия. К тому же она томится скорбью по причине привязанности к телу. Она болезнует и тоскует о разлучении и разъединении с ним, как своим сожителем по природе. Ей не соприсутствует и не вспомоществует никакое утешение, доставляемое совестью, разве только душа сознает за собою добрые дела. Таким образом, душа и прежде изречения Верховного Судьи судится своей совестью. Пространно говорит об обстоятельствах, сопровождающих смерть, святой Кирилл, патриарх Александрийский, в слове «На исход души». Из этого слова помещаем здесь краткую выписку. Какой страх и трепет ожидает тебя, душа, в день смерти? Ты увидишь страшных, диких, жестоких, немилостивых и бесстыдных демонов, подобных мрачным муринам, тебе предстоящих. Одно видение их лютея всякой муки. Душа, увидев их, приходит в смущение, волнуется, метется, ищет спрятаться, прибегает к Божьим ангелам. Святые ангелы держат душу, проходя с ними воздух и возвышаясь, она встречает мытарство, хранящие путь от земли к небу, удерживающие души и препятствующие им восходить далее. Каждое мытарство испытывает принадлежащие ему грехи. Какой страх, трепет и беспокойство должна ощущать душа, видя все это, доколе не произнесется окончательный приговор, ее освобождающий. Болезнен, бедствен, исполнен стенаний, безутешен час нерешительности. Божественные силы стоят против лица нечистых духов и представляют добрые помышления, слова и дела, принадлежащие душе. А она в страхе и трепете, посреди препирающихся о ней ангелов и демонов, ожидает или оправдания своего и освобождения, или осуждения и погибели. Если она проводила жизнь благочестиво и богоугодно и соделалась достойную спасения, то приемлют ее ангелы, и она уже спокойно шествует к Богу, имея спутниками святые силы. Тогда исполнится сказанное: отбежали печаль, болезнь и воздыхание. Тогда, освободившись от лукавых, гнилых и страшных духов, она идет в неизглаголенную радость. Если же окажется, что душа прожила в небрежении и блуде, то услышит лютейший глас: «Да возьмется нечестивый, да не узрит славы Господней». Постигают ее дни гнева, скорби, нужды и стеснения, дни тьмы и мрака. Оставляют ее святые Божьи ангелы, похищают Мурины демоны. Они начинают бить ее без милосердия и низводят на землю. Растворивши землю, ввергают душу, связанную нерушимыми узами, в темную и мрачную страну, в преисподние узилища и темницы адовы, где заключены души грешников от века усопших, как говорит Иов, в землю темную и мрачную, в землю тьмы вечной, где нет ни свет, ни жизни для человеков, но болезнь вечная и печаль бесконечна, и плач непрестанный, и скрежет зубов немолчный, и воздыхание неусыпающее. Там слышится непрестанное: увы, увы. Там зовут, и нет помогающего. Там вопиют, и никто не избавляет. Нет возможности поведать тамошнего бедствия. Нет возможности выразить тамошние болезни, которые подвергаются низверженные туда и заключенные там души. Изнемогают всякие уста человеческие к объяснению страха и трепета объемлющего узников адских. Нет уст человеческих, могущих выразить томление и плач их. Непрестанно и вечно стонут, но никто их не милует. Испускают глубокие воздыхания, но никто не слышит. Рыдают, но никто не избавляет. Взывают и бьются, но никто не милосердствует. Тогда где похвалы этого мира? Где тщеславие? Где наслаждение? Где пресыщение? Где благородие? Где мужество плоти? Где красота женская, обманчивая и губительная? Где дерзость бесстыдная? Где украшение пышными одеждами? Где сладость греха, нечистая и гнусная? Где помазующие и окуривающие себя мирами и благовониями? Где пирующие с тимпанами и гуслями? Где пристрастие к деньгам и имуществу, и происходящее от него немилосердие? Где бесчеловечная гордость, гнушающаяся всеми и научающая уважать только одного себя? Где пустая и суетная человеческая слава? Где зрелищ и прочие игрища? Где кощунствующие, праздно и беспечно живущие? Где мягкие одеяния и мягкие постели? Где высокие здания и широкие врата? Где мудрость мудрых, благоязычие риторов и суетная ученость? Увы, все сметутся, поколеблются, как изумленные, поглотится вся мудрость их. О, братья, помыслите, каким подобает быть нам, имеющим дать отчет в каждом поступке нашем и великом, и малом. Даже за каждое праздное слово мы дадим ответ праведному судьи. Согласно этому поведал о своей кончине воин Таксиот. Когда я умирал, увидел муринов, представших мне. Вид их был очень страшен. Душа моя, смотря на них, возмутилась. Потом я увидел двух прекрасных юношей, и выскочила душа моя к ним на руки. Мы начали немедленно восходить по воздуху на высоту, как бы летя. И достигли мы тарств, стригущих восход и удерживающих душу каждого человека. Каждое мытарство истязывало об особенном виде греха. Одно о лжи, другое о зависти, иное о гордости. Каждый грех имеет на воздухе своих испытателей. И видел я, что ангелы держат в ковчезце все мои добрые дела, вынимая их, сравнивают с моими злыми делами. Так миновали мы мытарство. Когда же, приближаясь ко вратам небесным, пришли на мытарство блудное, стригущие там удержали меня и представили все мои плотские блудные дела, соделанные от детства моего и доселе. Руководившие меня ангелы сказали: «Все телесные грехи, которые ты сделал в городе, простил тебе Бог, потому что ты покаялся в них». На это сказали мне сопротивники мои: «Но вышедший из города, на селе, ты соблудил с женою земледельца твоего». Ангелы, услышав это и не нашедши доброго дела, которым бы можно было возмерить за грех мой, оставили меня и удалились. Тогда лукавые духи схватили меня и, удручая побоями, свели на землю. Земля разверзлась, я был спущен по узким и смрадным сходом в преисподнюю темницу ада. Воин Таксиот, житель африканского города Карфагена, проводил жизнь в грехах. Случилось в Карфагене моровое поветрие. Видя множество умирающих, Таксиот пришел в чувство, покаялся во грехах своих и переселился за город. Там он впал в прелюбодеяние с женой земледельца, у которого жил. Вскоре был укушен змеёю и, не успев покаяться, скончался. Его похоронили в соседнем монастыре. Через 6 часов по погребении он воскрес и едва пришел в себя на 4-е сутки. Тогда все приключившееся ему по смерти он поведал, обливаясь слезами, карфагенскому архиепископу блаженному Тарасию, чети Минеи 28 марта.